Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Сейчас поговорим о будущем российской авиации. На связи независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Борисов, зампред правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса, заявил о том, что стране понадобится 3-5 лет для того, чтобы наладить серийное производство различного типа самолетов. Ну, это в одном, значит, месте он заявил. Еще есть детализация в другом, что с 2024 года необходимо нарастить ежегодный выпуск, ну, речь идет о гражданских судах, самолетах. Так вот, до 100 штук в год. Вот, ну, прежде всего, как вы считаете, с экономической, технологической, кадровой, производственной точки зрения эти планы выглядят достижимыми вот в такой короткий, достаточно сжатый срок, при учете того, что, насколько я понял, в России, допустим, в 2021 году примерно 20 машин было отечественной разработки, выпущено на авиазаводах, ну, гражданских машин.
Ну, вы знаете, это вопрос, каких самолетов, потому что там есть и 20-местный самолет, винтовые, небольшие, и, наверное, их 100 штук можно сделать вполне. А есть достаточно амбициозные вещи по МС-21 и по там, возобновлению Ил-96 сборки. Тут это будет сложнее, наверное, все-таки просто даже по технологии. Понимаете, пока, к сожалению, конкретики в СМИ не просачивается, то есть есть вот яркие заявления, но какой-то конкретики производственных планов не просачивается, и поэтому об этом довольно сложно говорить.
Вот смотрите, если опять же на Борисова ориентироваться, то он говорит о том, что есть региональные самолеты Ил-114, Байкал, Ил-410, Ил-610. Вот они, что касается межрегионального сообщения, авиасообщения внутри России, вот смогут, так сказать, только плюсы привнести в жизнь граждан Российской Федерации. Ну вот по поводу вот этих вот машин. Я-то просто, например, Ил-610, я даже не слышал, что такие есть. Но я не специалист, мне простительно.
Ну это на самом деле это попытка переделать чешские самолеты Ил-610 и Ил-410, которые были сделаны на излете Советского Союза чешским заводом. Ну и чешским конструкторским бюро проект разработан был. В принципе, там восстановить их реально. Там нет никаких проблем. По-моему, у ГМК владеет всей конструкторской документацией. Там ничего сложного нету. Для региональной авиации это прекрасно. Но проект тормозился в основном почему? Потому что экономической, конечно, окупаемости там не было. Поэтому там просто нужно сделать так, чтобы государство эти самолеты построила, передала их в эксплуатацию и, в общем-то говоря, ну, обеспечивала некое финансирование, допустим, эксплуатационных затрат. И тогда все это будет летать, и будет все хорошо. Если мы не будем играть в рынок в этом отношении, то думаю, что все будет вполне нормально.
Дмитрий Юрьевич, вот что касается самолета Ил-96, да, ну, многие на нем летали, и даже если сравнивать с машинами аналогичного класса, ну, и Арбасами, и Боингами, ну, он просто удобнее, да, там просторнее, как бы очень серьезный аппарат. Вроде бы его возрождают, но я, честно говоря, не отслеживаю тоже так новости внимательно, но, тем не менее, вот как вы считаете, возможно ли, ну, хоть какой-то количество таких машин. Понятно, что он должен летать будет на дальний рейс, куда-нибудь там на Дальний Восток. Это не между Москвой и Питером, да? Но, тем не менее, вот насколько вероятно возрождение и серийное производство таких машин? Потому что я вот смотрю на Авиастаре, например, в 2021 году было произведено 5, ну, правда, это военно-транспортные, но, тем не менее, Ил-76. То есть вот эта линейка советская, она, в общем, до сих пор востребована.
Ну, вы знаете, там основное было ограничение, это какое? Топливная эффективность. Он достаточно ест много топлива, и в условиях, когда мы пытались конкурировать с более совершенными двигателями, которые стоят на Боингах, на Аэрбасах, это, конечно, не получалось. Но сейчас у нас ситуация совершенно другая, и нас, в общем-то, не очень беспокоит расход керосина, потому что мы цены на топливо держим на сравнительно невысоком уровне. Могли бы еще ниже сделать, но вот это пока так, как есть. И, в общем-то говоря, мы возвращаемся немножко к советской истории. Да, и у нас полеты за границу затруднены, и поэтому возвращаемся больше к советской логике. Ну, хорошо, мы не можем делать хороший двигатель, но мы можем делать его приемлемый. И, собственно говоря, летать как минимум внутри страны на собственных машинах, а то и в Азию, в Африку. Поэтому вполне возможно, что 96-й здесь получит вторую жизнь, и будет вполне востребован, и тут никаких проблем нет. Его не строили только потому, что пытались все-таки как-то переиграть Boeing Airbus, но это...
Ну да. Ну это дорогое удовольствие, Ил-96, но тем не менее, по-моему, игра стоит свечи. Дмитрий Юрьевич, а самый главный-то вопрос, да, вот говорим о сухих суперджетах, мы много лет, вот в 21-м году, по-моему, 12 экземпляров было выпущено в 2021-м, но, как известно, там комплектующих иностранных огромное количество. Да, процентов 70-80. Я разные цифры слышал, уж не буду утверждать ничего, но примерно такого порядка цифры. Вот если другие машины брать, там МС-21 тот же самый, сколько там иностранных чипов, там комплектующих, каких-то узлов, двигателей, агрегатов, можно ли такую сделать замкнутый цикл производства такого рода летательных аппаратов?
Ну, там проблемы с электроникой и с чипами, собственно. Сейчас фактически у всех авиастроителей нет замкнутого цикла. Ну, в частности, допустим, Boeing от нас в чем-то зависит по поставкам определенных материалов, поэтому они на самом деле вот 737 свой перестали делать, модернизировать. А мы зависим от чипов, от электроники, от тайваньской, от китайской, от какой угодно. Поэтому от электроники нет, а авиационная часть там сама, непосредственно авиационная, конечно, мы можем это делать, и, в общем, все это не так сложно. Другое дело, что сам по себе суперджет, он тоже, неудачное, я бы сказал, дитя международной кооперации, который...
Ну да, там же французский двигатель, если я не ошибаюсь, и много чего иностранного, очень много.
Да, и это будет сделано в экспериментальном виде, не очень хорошо, как показала практика, работает. То есть как раз... Суперджет, его, конечно, пытаются реанимировать, но это скорее спасение чести мундира. Все-таки его очень сильно лоббировали в свое время и просто продавливали в ущерб там 334-й проекту и многим другим. Поэтому как раз вот здесь это вопрос такой. Ну, тут уже просто ОАК вроде как подписался, что он это будет делать. Он, наверное, доведет какие-то там количество комплектующих до какого-то приемлемого уровня, отчитает, что все хорошо, а дальше посмотрим.
А что касается инженерных кадров, рабочих кадров, инвестиций, то есть кто должен вкладывать в развитие авиастроения деньги, на ваш взгляд? Это государственные инвестиции?
Абсолютно. Я вот всегда считал, что, во-первых, поскольку авиация – это стратегическая отрасль, во-вторых, потому что это, по большому счету, очень условной долей можно назвать нормальным бизнесом, ну, гражданскую авиацию в частности, потому что там с рентабельностью есть проблемы, он низкомаржинальный, он технически сложный, там полно, если не двойных технологий, то взаимосвязанных очень сильно. А, и, соответственно, если вы просто хотите иметь свою авиацию, то вы должны ее просто пестовать, выращивать. Это тепличное такое растение, и которое, ну, если... То есть мы отдали свою гражданскую авиацию в 90-е, ее просто не стало.
Угу. Так вот, я к тому и спрашиваю, да. Есть ли достаточно количество инженеров, людей, рабочих, специальных, профессионалов?
На данном этапе нет, но это надо готовить. Это, опять же... У нас с кадрами петля, на самом деле, с инженерными и с инженерно-техническими практически во всех отраслях, потому что мы упустили этот момент лет на 15, даже 20. Это надо наверстывать.
Да. А что касается технологической базы, станков тех же самых, тоже ведь уходят из России многие компании, там японские и прочие, которые поставляли такого рода оборудование. Вот как здесь быть?
Ну, со станкостроением тоже всегда проблемы у нас и были. У нас, собственно, это тянется с советского времени, потому что хорошие станки приходилось, чудовищными вещениями получать и в виде трофеев, и в виде, так сказать, каких-то сложных схем спецопераций. У нас это принципиально не поменялось. То есть проблема есть, но, опять же, ее как-то решали. Понятно, что мы, наверное, не сможем в ряде высокотехнологичных отраслей быть на первых ролях, но мы сможем, по крайней мере, каким-то образом свои потребности закрыть. Mm-hmm. И на данном этапе просто надо ставить такую задачу.
У нас 20 секунд осталось. От Китая многое зависит? Ну вот партнер с Китаем, насколько необходимо?
Оно зависит, но я бы на него не стоит уповать. Это все-таки не тот партнер, который нас придет и выручит.
Ну, по крайней мере, какие-то бизнес-контакты в этой сфере тоже, я так думаю, налаживаются прямо сейчас, если говорить об электронике, о чипах. Ну что ж, спасибо большое. Обсуждали заявление Юрия Борисова о том, что Россия может наладить массовое серийное производство самолетов разных типов в течение 3-5 лет с независимым транспортным аналитиком Дмитрием Адамидовым.